Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Страшный суд, рай, ад, чистилище. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот таким неожиданным стало начало сегодняшней программы «Вопросы неофита». Меня зовут Александр Ананьев, и сегодня мне действительно хочется поговорить именно об этом. Что ждет нас по ту сторону земной жизни? Что происходит с душой через 9 или 40 дней после кончины? Как понимать то, что мы все воскреснем? И откуда нам вообще это известно, если оттуда возвращался лишь Спаситель? Но об этом он не сказал ничего, насколько мне известно. Но, может быть, я ошибаюсь в этом, как и во многом другом. Хорошо, что есть люди, которые доподлинно знают в силу своего служения и работы гораздо больше, чем я, а, возможно, и вы. Разрешите представить вам преподавателя кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятеля храма в Ризоположении в Леонове, нашего дорогого друга, блестящего собеседника, библеиста, протоиерея Андрея Рахновского. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну, как вы понимаете, разговор наш приурочен к тому, что вот у нас впереди неделя о страшном суде. Впереди третий из четырех подготовительных воскресных дней к Великому посту. А хочется сразу спросить вас вот о чем. Почему именно неделя о страшном суде призвана готовить нас к Великому посту?
Да, это интересный момент. Наверное, это для того, чтобы мы смогли соотнести что-то вот в нашей жизни, что с нами сейчас происходит, да, с тем, что с нами будет вечность. То есть попытка такого, ну, скажем так, пересечения двух каких-то, на самом деле, трудно пересекаемых координат. Вот просто моей жизни там с ее, скажем так, утренним кофе или чаем, или вообще ни с чем, работой, суетой и так далее, и попытка вот найти какое-то пересечение с вечностью. И вот вы сейчас как раз вопрос этот задали, а вот я думаю, вот опять-таки пытаясь соотнести свою временную жизнь вот с этой вечностью, да, путь, в которую лежит через суд, я вот так подумал, вот вы назвали меня библеистом, я думаю, наверное, Господь меня спросит, вот зачем ты позволял называть себя библеистом? Потому что для меня библеист – это именно ученый человек, ученый, а ученый – это который погружен с головой, и не только с головой, вот в эту проблематику, который не просто что-то знает, а который что-то открывает, разрабатывает научные концепции. И, то есть это настолько высокое звание, поэтому, конечно, вот чтобы меня Господь на суде не осудил, вот, я позволю отказаться от звания библеиста. Я так, батюшка, ну так более-менее что-то вот читавший и разбирающийся в Священном Писании. Это не шутка, я на полном серьезе, да, да.
Но, дорогой отец Андрей, здесь же вы же понимаете, да, знания истинные, они приходят, как мне кажется, с точки зрения неофита, они приходят не от того, что ты сидишь в уютном кабинете, в удобном кресле и листаешь страницы Священного Писания, выписываешь что-то, размышляешь, обращаешься к каким-то разным источникам, а настоящее знание приходит другими путями. Оно приходит в храме, когда к тебе приходит какой-нибудь истерзанный грехами 43-летний неофит Александр и говорит: «Отец Андрей, помогите разобраться, тяжело мне, я не знаю, что мне делать». И вот тут, пытаясь помочь, вглядываясь в глаза этого недоразрушенного человека, вы начинаете понимать что-то по-настоящему. Как мне кажется, вот настоящее это знание, они отсюда приходят.
Ну, согласен, да. В общем, в любом случае, это та теория, которая без практики не жизнеспособна. Нашему разговору о страшном суде, вот чтобы сразу придать какую-то правильную перспективу, давайте так вот. Но если вы согласны с этим, да, вот с моим таким утверждением, что прежде всего давайте говорить о встрече с Иисусом Христом.
Да-да-да.
Потому что суд, да, мы, по крайней мере, в нашем восприятии, это что-то, ну, это некая формальная машина, которая запускается и которая, ну, скажем так, либо перемалывает что-то в себе, но, по крайней мере, чувствами и личностью человека интересуется крайне мало. Ну, разве что в той мере, в какой это необходимо для установления либо вины, да, либо невиновности. Но вот эти представления о суде ни в коем случае нельзя переносить на вот это событие, которое мы судом называем, но с большой оговоркой, потому что на самом деле это встреча с Иисусом Христом. А почему вдруг нам становится страшно от этой встречи? Вот это другой вопрос.
Вот это один из главных вопросов. Почему этот суд действительно называется страшным? Страшно – это то, чего мы боимся. Страшное – это то, что нам чем-то угрожает. Почему же встреча, наверное, самое желанное, что может произойти вообще с человеком, вот для меня лично, это оказаться рядом со Христом, вдруг становится страшным?
А вы знаете, в жизни отца Иоанна Крестьянкина мне приходилось читать такой очень интересный эпизод. Был священник, ну, когда отец Иоанн находился под следствием на Лубянке, то был священник, который его, скажем так, согласился оговорить перед органами государственной безопасности. И потом произошла, я сейчас уже не помню, то ли специально, то ли случайно, их встреча вот там же, в, скажем так, в кабинете следователя. И этот священник не ожидал увидеть отца Иоанна, которого, в общем-то, он оклеветал, и благодаря которому отец Иоанн находился, ну, сидел в тюрьме. И этот священник впал в такой страх от этой встречи, что упал в обморок, он потерял сознание. То есть мы, при том, что отец Иоанн его встретил и поздоровался как бы с нескрываемой любовью, чуть ли не сказал «Христос посреди нас». И, наверное, вот можно это с этим сравнить, что бесконечно любящий нас Христос и наше осознание того, что мы, может быть, его как-то предавали, хотя предательство – это очень такое громкое слово в данном случае, но разве не так? То есть когда мы предпочитаем грех Христу. Вот не так же ли мы поступаем? Может быть, поэтому нам страшно? Страшно посмотреть в любящие глаза, которые мы, может быть, не очень хотели, не всегда хотели видеть в нашей жизни. Вот как-то так, наверное.
Кто-то из замечательных священников привел мне пример, ну, мне неофиту, человеку, который, конечно же, на 99,9% относится больше к миру, стал очень понятным. Он говорит, представьте себе взрослого мужчину, который отправился в командировку и там как-то потерял голову вечером, как-то предался всяческим грехам, изменил своей любимой жене и возвращается домой. И жена его ласково встречает и готовит ему праздничный ужин и обнимает. И ему так больно и так жгут вот эти вот ее объятия, ему так стыдно за то, что он сделал, что вот это и есть тот образ любви, который вдруг становится наказанием и пыткой для человека.
Да, это очень точный пример. Это вот, кстати, абсолютно вот в том русле, в каком, скажем так, мы сейчас с вами обсуждали. Вот. И неоднократно, кстати, приводилось вот это, скажем так, свидетельство. Это стихотворный перевод, понятно, он художественный, литературный, одного древнеармянского поэта, который был, между прочим, и монахом, Григор Нерикаци. Наверное, наши слушатели слышали о таком. Книга скорбных песнопений, у него есть замечательное такое произведение, исповедь своего рода в стихах. Так вот, литературный перевод одного из его стихов звучит так. Я могу сейчас это сделать не точно, но цитирую так по памяти. «Я знаю, будет страшный суд, и на суде нас обличат во многом. Но этот суд не есть ли встреча с Богом? Где этот суд? Я поспешу туда.
Фантастика. И вы говорите, что не точно приводите. Да вы же даже соблюли и строение, и рифмы. Это прекрасно. Это то, что надо запомнить. Спасибо вам большое. А немножко откручивая назад к моему предыдущему вопросу. Почему неделя о страшном суде именно вот в этом месте нашего церковного календаря проводится вслед за неделей о блудном сыне? Мне на какой-то миг показалось, что неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде, они немножко противоречат друг другу. Что я имею в виду? Когда вот этот нагрешивший, потерявший голову, потерявший корни, потерявший любовь, сын возвращается весь грязный, истерзанный в покаянии к своему отцу, отец говорит: «Я люблю тебя». Он обнимает его, он дает ему свой перстень, он готовит ему праздничный обед. В то время как буквально через неделю мы говорим буквально следующее. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы». И смотрите, что дальше происходит. «И Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. В том случае, если бы вот этот отец поступил со своим сыном так же, как сын человеческий во славе своей в отношении собравшихся пред ним народов, он бы сказал так: «Садись-ка ты, друг мой, по левую сторону, ибо недостоин ты сидеть по правую». В то же время, ну, это же вот достаточно точная параллель между одной и второй неделей.
Да, это удивительно. Вы знаете, вот вы мне сейчас открыли глаза. Вот представляете, вот я говорю абсолютно честно, это для того, чтобы создать какую-то драматургию нашей с вами беседы искусственным образом. Да? Вот. А я не замечал этого противопоставления, вот пока вы мне сейчас про это не сказали. Вот век живи, век учись, и более того, что я удивлен этим противопоставлением, я полностью с ним согласен. И вот я сейчас задумался, а действительно, а почему это так? Я предполагаю следующий момент, вот, что мы понимаем, что все вот эти притчи «отец и сын», «царь, восседший на троне», ведь мы же понимаем, что реально нету ни отца, ни сына, ни этого могучего судящего царя, нету трона. В каком смысле? Именно в том смысле, что это язык, который доносит нас, до нас, то, что на языке вообще передать невозможно. И, скорее всего, оттеняет две стороны одного и того же события. То есть, с одной стороны, что критерий суда – это любовь. Это, кстати, парадоксальным образом то, о чем говорит притча о страшном суде. Потому что дальше-то Христос что спрашивает-то с людей? Не все ли заповеди Моисеева закона ли ты соблюл, да, и как усердно ты посещал там храм, как усердно ты... Там ни одного вопроса про ритуальное благочестие, абсолютно, ни одного. Ни одного вопроса про аскетику, про аскезу, ну, в таком, скажем так, вульгарном смысле этого слова, несколько таком упрощенном, да. Там вопрос, как ты относился к другому человеку. Накормил? Напоил, навестил, помог. Да, вот поэтому на самом деле даже вот за этой такой грозной картиной, в общем-то, тема-то какая? Этот грозный царь спрашивает, в общем-то, что ты сделал для других? Ответил ли ты любовью? И понятно, что те, кто в этой притче называются козлами, как один батюшка сказал, что вот Господь да отделит овец от козлов, и действительно, это я цитирую проповедь, бывают такие люди, грешники, ну попробуй такого человека назови козлом, да, что он тебе ответит. Вот. Но тем не менее, получается, что у этой притчи у нее у нас обратная сторона, при всем том, что с языковой точки зрения это все выглядит достаточно как бы ужасно, она как раз радостная, что критерий суда – любовь. И последнее, даже страшное утверждение, которое там говорится, там, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, а фраза-то дальше это какая?
уготованный дьяволу и ангелам его. То есть, вообще-то, это не для человека. То есть, вот, как бы, может быть, это печальная констатация факта, как бы обратная сторона, вот, может быть, той ситуации, когда все-таки сын не вернулся к отцу. Или когда он вернулся и сказал: дай мне еще денег, ты мне мало дал в прошлый раз. И вообще, понимаешь, мне столько злых людей встретились, меня обманули, обокрали и оставили меня без денег. Как жесток этот мир, пап, дай мне еще денег. А не дашь, значит, в общем-то, ты будешь таким, буду считать тебя таким же жестоким, как все остальные. Ведь и такое бывает с детьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. На них сегодня отвечает настоятель храма Рядоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский, я Александр Ананьев. Короткий вопрос, отец Андрей. Страшный суд грядет? Он еще только будет? Или для каждого, кто переступает порог земной жизни и оказывается по ту сторону, он случается в этот самый момент?
А вот давайте подумаем. Понятно, что мы сейчас пытаемся внести как бы некую ясность и понятность в непонятное. Давайте, ну, оттолкнемся от простых вещей, просто от простой такой школьно-богословской схемы, что после смерти человека ожидает некий частный суд, в зависимости от которого, да, он либо после смерти душой находится с Богом, либо, ну, так это назовем, не с Богом. Но есть еще некий второй суд, всеобщий суд, с которым связано воскресение во плоти. Вот это очень важный момент, потому что все-таки с точки зрения, вот по учению церкви, сейчас, до момента страшного суда, не праведники, они не находятся в состоянии полноты блаженства, но и грешники не находятся вот в состоянии некой полноты воздаяния за свои дела. И причина этого, она весьма как бы, ну, кому-то может показаться странным, потому что нету плоти, только душа. А тем не менее, человек совершает все как бы добрые, так и злые дела, в общем-то, всецело и душой, и телом. И только тогда, когда воскреснет тело, праведник сможет, условный праведник, может получить полноту воздаяния, полноту радости и блаженства, а вот гипотетический грешник полноту воздаяния, возмездия за свои грехи. Вот. Но это вот, скажем так, абсолютно правильная, как бы, но достаточно школьная схема, она еще пока как бы не живая, да, и поэтому я предлагаю сейчас ее наполнить каким-то таким сознательным живым содержанием. А что за этим содержанием будет стоять? То, что, оказывается, это суд-то или не суд, потому что человек во время суда увидит себя в неком вот в свете благодати Божией. Вот представим себе, что вот человек окончательно запутался во всем, да, и так до конца жизни этот запутанный клубок своей жизни, своих поступков, он так и не смог его, не смог с ним разобраться. И человек во время суда, неважно, это суд ли после смерти, это суд ли всеобщий, как бы, и вечный, он видит себя в свете благодати Божией. Он видит себя в свете любви Христовой. Он понимает, что он тянулся каким-то проявлением Божьей любви к нему всю жизнь, хотя, может быть, неумело, как-то, как слепой котенок это делал. Либо он постоянно отвергал эту любовь Христову. И вот в конечном счете, почему этот суд справедливый? Он справедливый не в силу приведенных доказательств со стороны Бога, а в силу того, что ну, результат этого суда для самого человека будет несомненен и очевиден, потому что это на самом деле суд над самим собой.
Но это вызывает сразу много вопросов. Можем представить себе двух, в принципе, похожих людей. Одинакового возраста, одинакового, что называется, сословия. Обоим, скажем, по 43 года. Но один из них помогает обездоленным, верен своей жене и считает, что он недостаточно сделал для того, чтобы, ну, соответствовать, не соответствовать, а быть христианином, быть со Христом, он все время пытается сделать что-то больше. Я уверен, что в конце жизни он будет горестно сожалеть о том, что он недостоин. Недостоин. А есть второй человек, который ведет довольно развязный образ жизни, не верен своей жене, а при этом считает, что он прав. И в конце жизни он выдохнет с облегчением и скажет: «Ну, я сделал все, что мог, я молодец, я, в принципе, горжусь собой». И что же тогда получается? По вашим словам, один из них, который судит себя максимально строго, будет обречен на муки вечные, а второй со спокойной совестью, а совесть у него действительно спокойна, отправится в жизнь вечную.
Ну, когда я сказал, что это суд над самим собой, да, я вот предлагаю сделать как бы ударение на очень важные мысли, что это суд над собой в свете божественной благодати. То есть человек увидит не только Бога, как он есть, а и себя, каков я есть. А когда все вот эти, скажем так, шпаклевка, подкраска, вся эта косметика, помните, как пел этот известный «Makeup maybe flake it», да, вот она упадет, но, увы, останется не улыбка, а вот что-то подлинное, чего, что человек в себе никогда не замечал и не видел. Он увидит себя, каков он есть, потому что на самом деле... Ну, я предполагаю, что вот второй пример, который вы привели, это человек, который в том числе отворачивался от правды о самом себе. Потому что, ну, наверняка хоть раз в жизни что-то ему говорило, что ты подлец вообще-то. Но он этого признавать не хотел. Отчасти это некая техника как бы самозащиты. Потому что, ну, как-то, если я скажу себе, что я подлец, то а как я буду дальше жить? Поэтому даже греховная жизнь требует вот этой косметики в виде вот таких оправданий, которые вы привели. Поэтому здесь очень важный момент, когда человеку открывается правда о самом себе. И вот в этом справедливость. То есть человеку не требуется, чтобы ему доказали. Ему не нужно будет отпираться. Это вот, и вообще, как сказал один писатель, что вот загробная жизнь, она сообщает человеку неожиданную ясность. То есть то, что здесь было в тумане, там начинает обретать более четкие очертания. Знаете, вот как, вот, допустим, фотографии, вот сейчас присылают фотографии с Марса, вот новый спутник, да, марсоход новый отправлен на Марс. Да, посмотреть фотографии с Марса, фотографии с Луны. Там все очень, как бы, очень, фотографии, они не просто очень четкие, освещение, оно сообщает всем предметам очень острые очертания. А почему? Потому что свет в атмосфере, а там атмосфера разряженная, на Луне, например, на Марсе в том числе, и свет не так рассеивается солнечный, как у нас здесь на Земле. Поэтому предметы выглядят четко и ясно. Вот представьте себе, что вот нашу жизнь сейчас, жизнь, вот, допустим, конкретно меня, окутывает плотная атмосфера, ну, назовем это так, то, что отцы называют плотское мудрование, да, плотского мудрования, и, может быть, у кого-то она как на Земле, у кого-то эта атмосфера вообще как на Венере, наверное, да? Вот. А когда человек переходит в вечность, все, этой атмосферы нет. Она разряжена или она вообще исчезает? Нету той силы гравитации уже после смерти, которая бы к себе все это притягивала, вот всю эту, вот, скажем так, виртуальную реальность, в которой живет человек. И вот эти предметы начинают обретать свои подлинные, острые, недвусмысленные очертания, в том числе и твои поступки.
Ох, отец Андрей, страшные вещи вы говорите. Я объясню, почему. Я крестился, ну, недавно отметил три года назад я был крещен в храме Александра Невского при МГИМО протоиереем Игорем Фоминым. И вот о том, что было до этого момента, о тех своих там 40 годах, мне иногда вспоминать больно и тяжело. Нет, я не совершал ничего противоречащего Уголовному кодексу, да даже административному совершал. Превышение скорости никто не отменял, но вот ничего такого противозаконного я не совершал. Но того, за что мне стыдно, было очень много. И вот сейчас я стараюсь жить так, чтобы вот было потом не стыдно. Но то, о чем вы говорите, как-то сразу становится понятно, что видно будет все. И то, что сейчас, и то, что было год назад, и то, что было 20 лет назад, ничего не будет скрыто. При этом я как-то себя утешаю вот этой мыслью, что судим я буду в том, в чем буду застанут. Нет, как правильно? В том, в чем меня застанут. В чем застанут, да. И мне очень хочется жить так, чтобы вот если бы меня сейчас застали, то как-то, ну, было не очень стыдно вот за это. Но сейчас становится понятно, что все равно будет стыдно, потому что все это, что было в прошлом, оно никуда не делось. И оно будет учитываться, и оно ляжет тяжким грузом вины на плечи подсудимого меня на этом страшном суде. Я прав?
Ну, если, давайте, раз уж вы перевели это в такую как бы личную плоскость, все-таки надо понимать, крещение – это второе рождение. Поэтому это невероятная, это уникальная возможность для человека обновиться совершенно полностью. И жизнь человека, она судится с момента крещения. Поэтому давайте так, чтобы я, может быть, несколько, скажем так, тут тень на плетень навел. Но давайте все-таки вернемся к такому, как все-таки здравомыслию. Крещение – это... полное обновление, даже если бы вы не только, например, там, ну, превышали скорость или там, курили в общественных местах, вот, но если, даже если бы вы были страшным разбойником или там, да, не знаю, кем-то еще, с момента крещения вы были бы абсолютно новым человеком. И на вас бы не распространялись ни какие-то канонические правила, ни вы бы были способны к священнослужению и так далее. Потому что в древней церкви таких случаев было масса, когда люди, совершавшие страшные преступления, будучи отъявленными грешниками, во взрослом возрасте принимали покаяние и крещение, и потом становились православными епископами и достигали святости. Поэтому все-таки крещение – это нечто особое. Но надо сказать, что и покаяние-то, которое, если, конечно, его воспринимать не только как пришел, рассказал батюшке о грехах, да, а как некий действительно очень серьезный процесс нелицемерного растождествления себя с грехом, в общем-то, считается, что и грехи, исповеданные на исповеди, раскаянные, Господь нам не помянет на страшном суде.
Ровно через минуту мы продолжим разговор с отцом Андреем. Вопросов у нас еще много. Что происходит с нами через 9 или 40 дней после кончины? Что ждет нас по ту сторону? Об этом мы продолжим разговор в программе «Вопросы неофита» после короткой минуты полезной информации на Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.